слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус з Праги, мої суразмовці, активісти білоруської діаспори у Росії, Світлана Мішурова з Москви. Добрий день, Світлана.
Добрий день.
І Владимир Драгун з Петербургу. Добрий день, Владимир.
Добрий день, Ганна. Добрий день, Світлана.
Ну, я вельми рада побачить вас уживую, бо я бачила ваші твари на фото у соціальних сетках, на телерепортажах. Ви активні удільниці, удільники ланцюгу солідарності для білоруської амбасади в Москві, у Пітері і самих різних інших акцій білорусів у Росії. Давайте просто на початку більш широко представимо вас нашій аудиторії, хто вас добре не ведає, як давно живете в Росії, чим займаєтеся і як стали ось такими активними удільниками солідарних шматмісячних білоруських протестів в Росії. Будь ласка, Світлана, давайте ви почніте.
Я живу в Москві около 20 лет. Я врач, я проработала в реанимации больницы скорой помощи города Минска 10 лет. В Москве я оказалась просто потому, что вышла замуж за москвича, и вот я живу тут 20 лет. В августе после всех этих страшных событий, после созвонов со своими коллегами и после всего того, что мы увидели, что сотворили с нашими людьми и что продолжало твориться, я просто впервые вот тогда узнала, в общем-то, в августе, где находится посольство Беларуси, пришла туда с плакатом, ну, кроме того, что были до этого выборы, на которые никто не проголосовал, практически не успел и не смог. Вот. И так вот все и началось. И дома находиться и ждать, что дальше, нереально. Просто рисуешь очередной плакат, идешь, встречаешься там со своими людьми. И так проводишь все свободное от работы время практически.
А как давно этот стяг у вас висит дома?
Это мы сделали... Наверное, с декабря мы сделали вот флаг Москвы. До этого у нас просто были флаги наши с погоней, или бело-красно-белые. А флаг Москвы мы придумывали, как по примеру питерцев наших. Вот, придумали и сделали.
И что только сапраўды гэтым летом такая политичная активность, такая неабыяковость возникла? Так вы так просто не звертали уваги, что отбывается?
Нет, я всегда обращала внимание. Я никогда не была равнодушна к ситуации в Беларуси, но именно этим летом я поверила в то, что народ проснулся. Я до этого считала, что, знаете, как говорят, каждый народ заслуживает свою власть. То есть выбрал большинством. Конечно, в 2010 году уже было понятно, что люди начинают просыпаться, но такая массовость и вот такая вера и солидарность, которая проснулась этим летом, она впервые вселила в меня веру тоже, что можно на что-то надеяться и что могут быть перемены. А так я не планировала жить в Беларуси с тех пор, как пришел к власти этот человек. Я сразу планировала уезжать. Я знала, что жить там нереально, зарабатывать, развиваться там нереально. Просто так получилось, что я планировала уехать, конечно, на Запад в миграцию, но познакомилась с москвичом, оказалась в Москве. Теперь к великому своему сожалению.
Дякую, мы еще протягнем, господар Владимир, но легендарная питерская диаспора ни водного дня, подается, не было без акций, так?
Я, если можно, тоже буду говорить на русском,
потому что я считаю, что
все-таки русская аудитория тоже должна посмотреть, послушать. Почему? Потому что большое количество русских граждан в Санкт-Петербурге – это люди, которые не имеют никаких родственных связей, никаких друзей у них не было. Они приходили к посольству, выражали слова поддержки. Но и как бы хочется, чтобы они тоже это все услышали. Да, 250 дней. Вот сейчас, конечно, это уже не так, может быть, массово. Есть определенные сложности в коммуникации с местной властью, то есть с органами правоохранительных, скажем так вот. Но 140 дней белорусы Санкт-Петербурга выходили к посольству. Это было принципиальное решение, то есть мы не собирались как-то поднимать внутреннюю повестку, это было наше общее горе. Я, как и Светлана, был до 9 августа аполитичен. Наверное, как миллионы наших соотечественников, мы, ну, обо мне, наверное, тут и обычный парень с маленького города, даже
не областного. А с какого города вы?
Якого... Города Полоцка. Мой родной город, это город Полоцк. Самый...
Не маленький город.
Да, ну это вот до 100 тысяч человек, то есть это не Витебск, это там не даже Новополоцк. Я живу в Санкт-Петербурге в России 17 лет, закончил школу. У меня не было желания вообще и не было мыслей каких-то переезжать в Россию, вообще уезжать из Беларуси. Мне все нравилось на тот момент. Но так получилось, что я не поступил в нархоз. И я поступил в МГЛУ вторым заходом, но на платное. И как бы я хотел остаться в Минске учиться на международных отношениях. Но там была такая история, что там на первый курс не давали общежития. То есть мало того, что надо было платить за обучение, вот, надо было платить еще за жилье. И я просто не хотел нагружать отца финансов. 3 августа я приехал 2004 года, думал, поработаю там до осеннего, до весеннего призыва, заработаю там, сделаю. Ну, знаете, 18-летний парень, там, какие там были интересы-то. Вот, а так получилось, что познакомились здесь с людьми и поступил в хороший частный вуз, где преподавали там из топовых университетов СФИНЕК, СТБГУ, на вечернее образование.
Як і Світлана, ви так само тепер маєте громадянство, маєте працю, маєте сім'ю.
Ну, я разведен, у меня растет дочка, я маю русский паспорт уже.
И давайте, может, я думаю, что это наиболее цікаво теперь, хотя и вельми цікаво, весь ваш это шлях до 9 жнивня. Я хотела запитаться, вот у питерских белорусов такие вельми прихожие акции солидарности есть, такие у гаражах, так, и коли сборы... Як би гаражні акції, коли збирають гроші, розкажіть про їх. Потім є збори сродків на підтримку політзняволеним, на підтримку сябру страйкаму Білоруськалі, так, які знаходяться тепер якраз у вашому городі, на підтримку Микиту Золотарову, так? Розкажіть, коли ласка, про ці акції.
Ну, смотрите, получается так, что как бы мы 140 дней ходили к посольству, нам потом как бы в ультимативной форме, все земляки, которые пришли, им было сказано, то есть можете приходить без флагов, там, без каких-то речевок. Они пришли, их всех забрали в РУВТ. После этого как бы ребята начали собираться на исторических местах, которые связаны с Беларусью. Там, не знаю, Брестский парк, Бобруйская улица, там Пинский переулок, там, на таких вот там Двинская улица, такие как бы вот очень много мест, которые связывают белорусов, и они в Питере здесь как топонимы. Вот, и после этого, как бы, когда начались вот последние задержания, последние вот эти вот наши посадки, потому что пятерым белорусам от 2 до 9 суток было, и белорусы стали, соответственно, креативить. В том числе поддержка должна быть, протест надо, чтобы держался, чтобы мы же все делаем не для того, чтобы соревноваться там с ФСБ, либо с Центром Э, либо там доказывать что-то местной полиции. Мы это все, что мы делаем, как бы мы делаем для того, чтобы поддержать белорусов в Беларуси. Чтобы каждый день землякам говорить о том, что вы не одни, что насколько бы не был жесток режим. Какая бы ни была бы вот эта политика, перевернем страницу и все такое прочее, чтобы белорусы не забывали, особенно не забывали семьи пострадавших. Семьи Саши Тарайковского, Александра Вихора, Саши Будницкого, чтобы дочка Варя Кривцова, дочка Никиты Кривцова, и знала, что как бы мы за тебя боремся. То, что повесили, избили твоего отца, никто не забудет. Вот этих всех вещей белорусы не простят. Мы не шли к этому. Мы не хотели, чтобы вот это, да, это дошло. То есть нас под это подвели. Не белорусы объявили режиму войну, а режим объявил войну белорусам.
Дякую, Владимир. Сейчас... Давайте мы слово Светлане дадим зараз. Расскажите, пожалуйста, да. Я сочила за всеми вашими акциями по фотосдымках и на... телерепортажах, як мінялися акції, і докладніше лепш запитатися, як мінялося ставлення владів до білоруських акцій солідарності у Москві, і про які репресії, як і у Петербургу довелося московським білорусам пройти, розкажіть, будь ласка.
Лето и осень мы стояли достаточно массово с флагами, с плакатами. Нас было много, мы пели песни, мы пели «Куполинку», к нам приезжала Анжелика Гурбаш, мы пели вместе. Она частенько вот с нами бывала. К нам приходили журналисты российские, нас поддерживали. Было очень массово и красиво. Это была настоящая такая цепочка солидарности. С февраля, с 1 февраля, по-моему, у нас первый раз нам сказали, что мы здесь стоять не будем. Вот, ну, просто не будем. После этого я решила, поскольку у меня есть все-таки защита, российский паспорт, сделать пикет одиночный и проверить, как это сработает. Я пришла с добрым плакатом «Мир, свет, Беларусь». Стала одна. Вот. Пришло, наверное, 7 или 8 полицейских, они там по кругу буквально, несколько машин приехало, все приходили за одним вопросом, что гражданам иностранного государства, и каждый раз я говорила, я россиянка, показывала паспорт. Все закончилось тем, что после больших там долгих созвонов и еще нескольких машин мне сказали, что все равно я здесь стоять не буду. Вот. Что я нарушаю, ведь я в одиночном пикете, мне сказать ничего на это не могли, просто сказали, или вы уйдете, или вы уедете с нами в автозаке. И вот, в принципе, с тех пор нам уже покоя не давали. Нас увозили, мы все равно ходили. Мы без флагов были, без плакатов. Мы приходили просто в одежде. Доходило до полного идиотизма, как в Беларуси нам говорили, что у девочки флаги в косе, когда она заплела бело-красную ленточку. У меня Беларусь живет на груди, мне сказали, у вас живет Беларусь на груди. Я говорю, пусть живет. Что же вам плохо от этого, что ли? Пусть живет. Я за то, чтобы она жила. А вы, говорю, против? И, ну, в общем, там просто диалоги, ну, Кафка отдыхает, там, ну, на грани какой-то фантасмагории совершенно. И люди просто открыто говорят, что да, мы ничего не нарушаем. То есть нам ничего вменить нельзя. Стоят люди без всего. Это не пикет, это даже не акция, у нас нет никаких признаков. Ну, просто нам говорят, стоять вы здесь не будете, или вы уходите, или мы вас увозим. И так было уже... Ну, раз пять, наверное. Я вот лично 3 раза уже была в УВД. То есть просто первых 2 раза с нами пообщались. Мы пытались все объяснить, как, почему, на каком основании вы хотите, чтобы мы ушли, что мы нарушаем. Вот. Разговор этот закончился тем, что нам сказали, все, грузитесь и увезли. Там с нами пробегала профилактическая беседа, 2 часа нас держат, чтобы мы просто больше уже не смогли попасть там, до 10 часов вечера к посольству, и отпускают. 3-й раз вообще было очень жестко. Никаких диалогов не велось вообще. Просто остановился автозак, высыпало 12 человек. Нас просто, ничего не говоря, фактически затолкали в него и увезли.
Проверили документы. Светлана, скажите, скажи, ласка, вот какую колькость вы прикладно оцениваете, кольки активных представников белорусской диаспоры у Москве? Тих, що ходять до амбасади, тих, що підтримують іншими способами. І як це можна порівняти з кількістю, потенційною кількістю білорусів у Москві, Подмосков'ї?
Конечно, по сравнению с общим количеством белорусов, активных белорусов очень мало, и с каждым днем все меньше, именно из-за репрессий и запугивания. Дело в том, что человек даже с российским паспортом, как я, не может ощущать себя спокойно уже, к сожалению. Да? Я не знаю, чем мне грозит это каждый день. Каждый день выходишь, как по минному полю, идешь по моросейке. Ты не знаешь, когда тебя затолкают в автозак, и за что, и что тебе вообще в следующий раз напишут. То есть пока отпускали, а кто его знает, вот сам уже так не везет, как нам еще пока относительно. И сама дикость ситуации в том, что, как вот в Беларуси сейчас говорят, о, хорошо, что дали 15 или 30 суток, а не 15 лет, да? Так вот и мы говорим, о, хорошо, что просто отвезли и выпустили, а не так, как в Питере дали сутки. А за что? Вот это дикая ситуация, когда слово «солидарность» стало матерным словом в России, и для них это страшно сейчас просто. Они очень боятся. Полиция прямым текстом говорит, это что, вы солидарность выражаете? А, вы что, мнение свое показываете? Я говорю, извините, а где написано в законе, что человек не может иметь мнение? Я так не говорил. Вот, то есть у них вот какой-то бесконечный вот этот перекрученный диалог, они не понимают, что сказать, и все заканчивается извечным, ну вы же понимаете. Но вы же понимаете, есть указание, не закон, есть указание, и вас здесь не будет.
Дякую. Судар Владимир, а як приняли решение подтримать арештованного сябру страйкама белорусского Али Андрея Прилуцкого? Як приняли решение подтримать Микиту Золотарова, молодого вязня белорусского?
Ну, кроме Никиты и Золотарева и Андрея Викторовича Прилуцкого, мы сейчас Сергея Владимировича Непогоду тоже, он здесь сидит, мы его поддерживаем, то есть и передачки, и адвокат, это все тоже и диаспора, скидываемся, оплачиваем и по Прилуцкому. То есть в декабре, допустим, ценники у защитников были одни, а уже с января, допустим, там месяц работы нам озвучивали там 6-7 тысяч долларов. Чтобы просто вести без каких-то гарантий, без всего. Это вот ну полгода вот умножайте, да, какие-то суммы могут быть на адвокатов.
И диаспора скидывается, так сбирая эти гроши.
Да, да, то есть как бы плюс при этом, ну, условно говоря, ты понимаешь, что вот там в моем случае, ну, первый раз я признался, да, мы с Русланом Вадимовичем Хазиным поднялись на Исаакиевский собор и растянули наш стяг, бело-червоно-белый стяг, 5 на 2 метра. То есть буквально полминуты. Мы отсидели по двое суток в РОВД, ждав суда, и заплатили где-то там по 150 долларов примерно штраф. Вот, каждый. А второй раз, допустим, как бы меня там не было, то есть, условно говоря, это ты, там парень в шапке, в маске, это ты, значит, ты организатор туда-сюда. Я говорю, я не организатор. Посмотрите, говорю, окей, там шапку-маску можно одеть, ну, другую, говорю. Но вы посмотрите, говорю, темные брови, коричневые глаза, у меня голубые глаза, светлые брови. Давайте, говорю, я готов, ну, под роспись пройти полиграф, то есть вы мне будете задавать вопросы, там, был ли я по этому эпизоду, не был. Нет, ты, короче, это самое. Ну, а штрафы по второму уже заходу, то есть там штрафы уже в России, там что-то поменялось, мне могли дать штраф либо 300 тысяч, это сколько? Это где-то почти, ну, 4 тысячи долларов на акции, на которые ты не был. Либо могли дать до 300 суток, до 30 суток. А, потому что это уже там идет 20.2 пункт 8.
Бачите, что методы полиции, так, слово солидарность для их матерное слово, штрафы, затримание, все подобное, что в Беларуси, что в России. А как реакция людей, россиянцев в Москве, в Питере на акции белорусов? Насколько извышайные люди подтримливают ваш протест, ваше желание солидаризоваться со своим народом? Светлана.
Вы знаете, я считаю, что непосредственно к нам вот репрессии такие были применены именно потому, что люди стали нам очень сочувствовать. Простые россияне, проходя мимо, кричали нам «Живи, Беларусь!», подымали «Виктори!» и всячески проявляли к нам такие солидарность и сочувствие. И это не могло, естественно, не вызвать раздражение властей, для которых солидарность, как я уже сказала, матерное слово. У нас даже доходило до того, что россияне, узнав нашу ситуацию, очень многие же не понимают вообще, что происходит. Они не смотрят, например, телеграм-канал, а смотрят, извините, Соловьева по телевидению, если есть еще кто-то, кто смотрит ОНТ и ОРТ. Вообще, я забыла, когда я включала последний раз уже телевизор, потому что это смотреть нереально, конечно. Вот. И люди, которые не понимали, они начинали с нами разговаривать, начинали рассказывать. Даже в ОВД, когда меня увезли, я рассказала столько вещей, от которых там просто вот такие глаза были у молодых ребят. Они говорили, нет, у нас такого не может быть. Это же у вас там сумасшедшие у власти. У нас такого быть не может. Я говорю, извините, а за что вы нас тогда сейчас сюда привезли? Вам не кажется это странным? Вот такой диссонанс. Вы говорите, у вас такого быть не может, а вы нас забрали, потому что я в бело-красной одежде, стою у посольства. Вот. Поэтому, конечно, есть люди, которые считают нас до сих пор майданутыми, вот, что мы разваливаем страну, и не только свою, но и Россию, своим присутствием и своей солидарностью со своим народом. Но таких все меньше и все больше, конечно, людей, которые понимают нас очень нам сочувствуют и
проявляют. А за думу белорусов, кроме Анжелики, якая регулярно приходит, так само в милицию трапила одной, еще, коли я не помыляюсь.
Кто да, да,
белорусов приходит? В России вельми шмат беспеховых белорусов. Кто еще, кроме ЕЕ, так активно подтримливает вас?
Вы знаете, у посольства никого мы не видим. Вот, я знаю, что Александр Бортич очень активно высказывает свою позицию. Я знаю, что группа Би-2 высказывает, но они высказывают. Я знаю, что Саша приходила к посольству, просто я с ней не пересекалась. Вот, но она в этом плане молодец, герой, как Анжелика. Она всегда говорит в интервью очень правильные вещи. Вот, группа Би-2, как я уже сказала, я считаю, мы. Дело в том, что мы ловим тут каждую информацию. Кто еще? Я очень долго ждала комментарий хоть какой-то от Юлии Высоцкой. Ну вот, наконец-то, в апреле я увидела, что она сказала, выслала поддержку Купаловскому театру и сказала, что она прекрасно понимает, что никто из них не мог поступить иначе. Что, естественно, Купаловский театр ушел в полном составе практически. И остается только удивляться, наоборот, тем, кто остался. И кто произносит такие страшные вещи.
Спадар Владимир, а какая реакция людей на ваши акции? Вядомых людей, невядомых людей? Насколько вот эта солидарность с белорусами отчувается? Ну и часом это солидарность белорусов с российцами? Такое так само может быть.
Ну, смотрите, здесь очень большая поддержка руководителя «Яблока» в Заксобрании Борис Лазаревич Вишневский. Первые дни же пришел, мы с ним познакомились. Он говорит: «Володя, мой отец с Витебска, я буду с вами до конца». Ленинградец, считается в Санкт-Петербурге, у него непризнанное такое, ну, я не знаю, прозвище, это «Совесть Ленинграда», «Совесть Санкт-Петербурга». Вот, поддержка молодых людей, людей, знаете, вот как бы важный он там, неважный, медийная, на персоны медийная, я не знаю, там Руслан Усачев приходил, блогер, у которого там под 3 миллиона подписчиков, не знаю, важный он, неважный. Для меня все едины. Тут нету такого, ты там врач, ты там депутат, а ты там ведешь передачу, там, и у тебя там подписчики, еще что-то. Для меня не важно. Для меня важны моменты, которые я запомню на всю свою жизнь. То есть два, я о них скажу, их было там десятки. Два, когда я стоял в одиночном пикете 14 сентября, хитрозачесанный полетел в Сочи. Вот, просил там денег, как обычно, там что-то обещал, там не договариваясь со своим народом. Я стоял в одиночном пикете, все там же ж не так, что ты пришел и встал. Там целая такую достают планшет, записывают твои паспортные данные, говорят, тут вот 50 метров там, тут встань, тут это. Окей, как бы ваши законы, вопросов никаких, как бы мы встал, где поставили. Вот, и получилось, что там через дорогу ухода в магазин. Идет молодая семья, мужчина, ну, моложе меня, то есть там до 30 лет, девочка года 4 с ними вместе. И они видят, что там, а на плакате было написано, посередине было написано Минск, Сочи туда и Гага туда. И мол, типа, Саша, Гага в другой стороне. Эти молодые люди увидели, они говорят: вот вы белорусы, мы здесь живем, мы все видим, там то-то, то-то. Ну, и девочке говорит там: доченька, скажи дяде, что ты хотела сказать? Она стесняется, там, ну, 4-летний ребенок, там, в шапочке стоит, стесняется. Я стою, здоровый мужик с этим плакатом. И она мне такая говорит: живее Беларусь! Я чуть не заплакал.
Я хотела вас обоих про что запытаться. Натурально выйти теперь с плакатом, с одиночным пикетом, со стягом у России, типа Санкт-Петербургу. Это совсем не то, что выйти у Празе, у Вашингтоне, у Варшаве, у Милане, где заугодно. Это, ну, может, еще не до такой ступени, але вельми, вельми близко до того, что может отбываться в Беларуси. Як вы ободва восприняли новину, коли недавно затримали, КДБ затримал у России громадяна в Беларуси Александра Федуту, Рося Зянкович, ранее Алексей Кудин был затриманы, ну, еще больше давняя история, Игорь Линевич, анархист, был так само белорусским КДБ в России затриманным. Но что вы про это думаете? Ти непосредственно до себя, ну, не обовязково до себе, але до сябра активных диаспоры, некую небеспеку не отшули, ну, бо это так, такие речи.
Ситуация ужасна, я считаю. Если можно в центре, в Москве, можно выкрасть гражданина Америки, пусть у него при этом есть еще и белорусский паспорт, увезти. Можно просто вообще украсть человека и вывезти тайно, заметьте, их искали, Их не могли найти сразу. Всполошились все. Всполошились и белорусы, которые знали об этой ситуации, всполошились и те люди, с которыми они должны были там где-то как-то друзья какие-то, всполошилась их семья, и люди просто исчезли. Я лично звонила в справочную больницу, попробовав по поводу Федута, то, что мне было интересно вообще, а вдруг человеку стало плохо, да, вдруг он попал куда-то по скорой помощи. Вот, мне сказали вначале, что не могут дать такую справку, потому что я не родственница, а потом спокойно сообщили, что нет, он не поступал, нигде не числится. Ну и стало, в принципе, понятно. И только на следующий день уже стало ясно везде, и все уже СМИ написали, что он похищен. Но это похищение. Как может быть допущено похищение и вывоз в другую страну, как бы там ни было, там, гражданина Белоруссии, гражданина России или гражданина Америки, ну, это говорит лишь о полном беспределе, я считаю. Беззаконии. Потому что вот эти все липовые уголовные дела, которые сейчас формируются в Беларуси, это же понятно, что их сформировать вообще ничего не стоит. Все, человек вышел на улицу, вышел в бело-красной одежде, значит, он имеет свое мнение, значит, это мнение противоречит с государственным мнением, да, с властями, а значит, он уже враг власти, а значит, он хочет свергнуть строй. Все, и давай ему от 15 до расстрела, пожалуйста, это же тут даже сомневаться не нужно, что в принципе любому человеку, как говорил Сталин в свое время, да, был бы человек, статья найдется. Но и то, что уже перекочевало в Россию, и то, что в центре Москвы можно просто вот взять и выкрасть человека из гостиницы и увезти с мешком ли на голове, не с мешком ли на голове, но все это просто по стопам идет кражи в Беларуси людей. Точно так же сейчас это небезопасно в России. И, конечно, это страшно. Понятно, что просто, может быть, вот я мелкая сошка, никому не нужна буду, но если надо, вот меня вывезут с мешком на голове, не с мешком на голове, гражданка я России, это никого не будет волновать, если никого не волновал, что человек гражданин Америки.
Светлана, как изменил вас этот год и какие настрой у вас теперь, какие настрой на середину весны теперь, как раз, когда мы разговариваем? Як вы глядите на будущее ваших акций солидарности, на будущее Беларуси?
Очень страшный год. У меня просто жизнь разделилась вот на до и после. Вы знаете, я сравнивала сейчас вот эти 7 месяцев, в которых я живу, с теми 5, кажется, днями, когда был захвачен Норд-Ост. Вы знаете, я вставала как во сне, я как сомнамбула шла на работу. Я не могла жить, я не могла спокойно существовать рядом с тем, что вот там сидят люди, они сидят обложенные взрывчаткой, и их сейчас уничтожат в любой момент. Вот я себя так чувствую тогда 5 дней, столько, сколько длился этот страшный Норд-Ост, а сейчас я себя так чувствую 7 месяцев. Там мои родные, там мои друзья, там мои коллеги, там моя родина, и она вся заминирована и вся в руках безумной хунты, которая просто уничтожает и уничтожает и уничтожает. Поэтому у меня такое ощущение, что я вот эти месяцы я не живу, а в каком-то вот, как будто вот в какой-то сюрреализм наступил, и это не может быть правдой. То есть каждый день ты просыпаешься, читаешь новости и понимаешь, что это не может быть правдой, просто не может быть. Не могут сажать мать, отдавать двух детей, ни за что сажать мать, отца, отдавать двух детей в никуда, в детские дома, и мать при этом пишет, я повешусь, это просто не может быть правдой. Поэтому я не могу сказать, что у меня какой-то вот настрой... Естественно, настрой у меня в этом плане ужасный, в плане того, что творится. В плане того, что этот беспредел и вот эта агония, ну вот как врач-реаниматолог, я могу сказать, агония не может продолжаться вечно. А судя по тому идиотизму уже крайнему, который происходит на моей родине, я считаю, что это агония. Это просто агония. Это уже, как знаете, умирающий шакал начинает кусать все подряд вокруг и просто все грызть и убивать. Но она не может продолжаться вечно, а за ней должна наступить, значит, наша победа.
Дякую, великий спадар Владимир. То самое питание до вас про ваш год от того жнивня, про ваш настрой теперешний, про ваше бачення.
Ну, я со Светланой соглашусь. Жизнь поделилась до 9 августа, до 9 жнивня 2020 года и после 12, 9 жнивня Настрой мой, знаете, как у Миши Круга. Поломать может жизнь, это да, но не всех удается согнуть. То, что произошло с нашей нацией, мы этого не хотели. То есть даже здесь, вот ситуация, да, я разговаривал с человеком там в структуре, да, ну, при погонах, скажем так, вот назовем его Иван Иванович. Я говорю, Иван Иванович, говорю, вот сейчас там в Беларуси три силовых блока, по сути, силовики, чиновники, ну и надо признавать, что Лукашенко все-таки он как бы держит силовой блок. Ну так вот раньше силовикам, и когда вот в августе им рассказывали, там придет Тихановская, там эти змокары, там вас там, сначала вас завалят, потом ваших жен будут насиловать, матерей убивать, стойте, держитесь. Я разговаривал там это самое, потом началось, что мы при любой власти будем нужны. А сейчас говорят, что вступим в Россию, тут и пенсия лучше, тут и это самое. Так реально там сейчас говорят, они с одного места, тут и замполиты, как их там, идеологи. И вот с человеком я здесь разговаривал, там, ну, скажем так, вот полковник, да, то есть боевой офицер. Я ему говорю, Иван Иванович, говорю, ну сейчас, говорю, приедут красавцы, это самое, возьмете под свое крыло. Он говорит, в смысле? Ну, я говорю, ну, возьмете, будут он ходить, тут это самое, порядки наводить. Говорит, ни в коем случае. У меня боевые выезды в Чечню. Это самое, тот, кто бил бабушек, кошмарил детей, в моем подразделении не будет. Я говорю, да это вы так говорите, вам сейчас там, с министерства пришлют, скажут, там 20 человек взять и возьмете. Он говорит, да, такой вариант неизбежен. Но долго они не пробуют. То есть, если ты перешел пределы прочности, если у тебя руки в крови, если ты избивал, насиловал, если ты вот это, сделал вот этот гвалт, сдеки вот эти, какие нашим людям пришлось пережить, и они переживают сейчас, это не может тебя никак остановить. У меня есть тоже сложности, то есть у меня хорошая работа, не все рады, что я там по 9 суток отсутствую, когда у тебя там контракты, когда у тебя там, не знаю, там Владивосток, тебе нужно лететь и там на миллионы заключать контракты, а ты на этой самой, на Захаревске в СИЗО сидишь, там в ИВЦ. Вот. При этом, вот буквально на днях я разговаривал с хорошим своим товарищем, он вышел на день воли, и попал на 15 суток, вот они тут недавно закончились, и как бы я ему говорю, Саня, говорю, давай в Питер, ты нигде там не светился, нигде ничего, говорю, у них же отработанная схема, сейчас тебе в течение 2 недель будет этот УПАЗик трусить, говорю, найдут по-любому что-нибудь, где-то фотографировал, где-то еще что-то, это самое, тут тебя устроим, у тебя хорошая работа, пристроим тебя. Он мне говорит, Володя, я никуда не поеду. Я говорю, окей, я говорю, а чего? Мне будет стыдно перед моими детьми. Так вот, мне будет стыдно перед моей дочкой. Моя позиция ясна, я со своим народом до конца. Все, что я смогу делать в рамках правового поля, я смогу помогать белорусам финансово, там, какими-то сейчас мы, вот вы говорите, там, гараж-сейлы, там, встречи проводим, там, землячество живет, то есть многие уезжают, кто-то уехал на Украину, в Польшу, сейчас программисты уезжают в Испанию, ну, это только российский бюджет не получит налогов, да, как бы, но люди все равно от своих позиций, они не уходят, это очень важно, потому что если сейчас забыть, значит, все зря. И нам наши дети этого не простят.
Дякую вялікі за тое, што пагадзіліся паўдзельнічаць у гэтай дыскусіі. Дякую вялікі за тое, што робіце. Дякую вялікі за шчырасць. Гэта былі Владзімір Драгун з Санкт-Петербургу і Святлана Мішурава з Москвы. Всяго вам найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины. Живые трансляции. Видео. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю, ви у відеоетері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Артур Клінов, чоловік шматліких талентів, письменник, мастак, дизайнер, редактор часопіса, etc. Привітання, Артур.
Добрий день. Рад вас бачити.
Ви можете сказати, откуль ви з нами говорите? Ви у Мінську, у Брюсселі, Мядзілі чи в іншому місці?
Ні, я зараз знаходжуся у Каптарунах, на хуторі, де я вже живу шмат годів. Ось, це на самій межі з Литвою, ось, 800 метрів до межі. Але гэта вельмі романтычныя, вельмі такія містычныя мясціны, так званыя віленскія краі, Віленшчына, тут да Вільні, в прынцыпе, калі напрамую, кіламетраў 70, кажуць, рукой падаць, але, на жаль, межы. Ось, то есть мы...
Так, про месца можа мы яшчэ паговорым, бо месца вельмі істотнае у тым, у чым мы будзем гаварыць. Ну, а сёння будзем гаварыць толькі пра адну рысу таленту нашага гостя, а менавіта пра літаратуру. Наприканці минулого года у видавестві Логвінов вийшов ваш роман «Локісов». Давайте спочатку потлумачим крыху заголовок роману. Ну, я, чоловік уже поважного веку, і, скажем так, усприйняв гэты заголовок не тільки як звичайне прозвище кшталту Лук'янов, Малышев, Цікараєв. Але, боюся, люди молодших покоління, які класичну літературу читають тільки зрідку, або я ще радзей, могуць і не зв'язваць з гэтым прозвішчам нейкіх класичных літературных асоціацій. А яны ж тут дарэчы, правда?
Так, безумовно. Безумовно. Бо, конечно, у назві, поставив назві, лежить вядомы такі міфічны беларускі персонаж, герой Локіс. Это медведь-пероворотень. Ось, з яким шмат, што звязано шмат легенд і... І, натурально, є і літературна традиція, зв'язана з Локісом. Самий відомий, мабуть, твор – це твор Просперія Марімея Локіс. Ось. Але тут, що важливо, що для мене, і вогляю, що для білорусів Локіс вельми важливий такий якби міфічний персонаж, бо фактично він мог би стати нечто на кшталт графа Дракули для румынов. То есть, якби, это фактично ось наше Трансильванія і наш граф Дракул, тільки это медведь первый ресень, якого, ну, якого зовуть Локіс. Ось. Ну, Локіс, это ясно з балтських імен, бо Локіс по-литовску – это медведь первый ресень, ёсць яшчэ Мішкас, але вот это Локіс, это вот это медведь первый ресень. Ось, але покольки наш герой, кажуть, прожив усе життя, і його предки, некалькі поколінь вже прожили у Совєтському Союзі, то ясно, що якби рішаїсне змінило це прозвище, то есть він став, прозвище там мінялося, там обставини історичні, там соціальні і так далі, тому він став Локісовим. Я лічу, що це якби направдано, бо ми живемо все ж таки у постсовєтській, постколоніальній речейсності, тому він не Локіс, а Локісов, менавіта.
Так, слухайте, видавець у своїй анотації до вашого роману, а може не видавець, а якраз автор, то бок ви, дає читачу наводки, як можна читати Локісова. Процитую кавалок за вашим дозволом. Історія страшная, але аж до жуди смешная. Магчимий протяг заповітав Кафки, Баршчевська, Хармса, Платонова і Гоголя. Кожны чытач знойдзе ў рамане нешта блізкае для сябе, вострасюжэтны трылер, філазофскую прыпавесць, сацыяльную драму, а хтосьці проста пасмяецца з дакладнага адбітку бязлітаснай беларускай рэчаіснасці. Канец цытаты. Ну, давайце пра Хармса, Платонова і Гоголя не будзем сёння, але скажам крыху пра Кафку і Баршчэўскага. У вашым рамане, напрыклад, выступае замак, які пішацца менавіта з вялікай літары. Ну, а сам герой, як герой Кафкі Ка, у замку трапляє у абсурдну ситуацію пастку, якою він не надто розуміє, ну, з якою йому тяжко виблитатися. Скажіть крыху про гэтий кафкіанський мотив у вашій повісті. Та я білоруська речаїсність, якою ви бачите і малюєте, яна і ось кафкіанська?
Видите, Кафка і Достоєвський для мене два вельми важних письменника, які вельми серйозно повпливали на мой светопогляд в юнацтве. Ось. Достоевский тому, что никто так не описал душу, скажем так, белоруса, як Достоевский. Бо ніхто не описав, як би, ось цей психотип подпольного чоловіка, як Достоєвський, який, між іншим, як би, психотип доброведу, бо сам походив, як би, з наших місців. А Кафка для мене важливий тому, що коли я його першиню прочитав у початку 80-х, я одразу захопився тим, як він докладно описує нашу речаїсність, нашу менавіта, ось ту, якою ми жили у кінці Совєтського Союзу. Ведаєте, і потім я пазней зрозумів, чим тут якби ось гэта захопляльність Кафки, а яна в тим, що ён описує, його література, його романи описують атмосферу, соціальну атмосферу перманентної катастрофи. Тобто нека катастрофа, яка відбувається вельми у протяглым часі. Не так, щоб я ось нека катастрофа, гора там, і все, пройшов там год, і все змінилося. Ні, це катастрофа, яка тягнеться годами, десятигоддями. А вы же видите, что Кафка как раз жил и писал на початку 20-го года, как раз, когда вот эта катастрофа перманентная отбывалась у Европы, когда вот распадались империи, распадались вельми болюче, драматично, с войной первой сусветной, потом был период разрухи так само, вот, и такие, как бы, вот некий период пошуков, изменов, как бы, социальных ладов, и который закончился порешті другої світової війни. Це був довгий період перманентної такої катастрофи, ведаєте, ось. І Кафка вельми добре відчув це і ось описав цю атмосферу, от як живеться, як громадство, чоловік живе в цій перманентній катастрофі. А в початку 80-х ми якраз оказалися в той же самій фактичній ситуації. Розпад Совєтської імперії, який так само був марудний, він почався ще до 80-х, кінець 70-х, це пішло довго, потім перебудова, далі. Але по атмосфері це було, і по подіях, по значності, по ефекту, це було вельми близько, це було не те саме, але вельми близько. Ось. А потім, що відбулося, ведаєте, більшість народів Совєтського Союзу некоторую катастрофу хутенько пережили і пішли далі, будувати нове життя. А ми, білоруси, засталися у ній. Ми на 26 років на ній засталися, бо, наприклад, ж поляки, літовці, вони як справилися, там, болюча, звісно, ніяк драматично, але вони сказали, ми будемо жити, будемо будувати нове життя. А ми залишилися у старим. І ми не можемо ось цей старий лад поховати, ми у ньому живемо, фактично він заявляється трупом соціальним. Ось цим соціальним трупом ми живемо побачі, чи у їм, чи у нас, ну, красиво, ми з їм суіснуємо. І тому ось ця атмосфера кафкіанська, вона залишилася, не то в Білорусі. Тобто, от, я думаю, що навряд чи на її сильність її відчуваюсь у Польщі, там, навіть у Росії. Вона, там так само, як хапали, там трохи інше все ж таки. Ось, вона, навряд чи вона, якби, ясно, що ні у Литві, там ніде цього вже нема. А у нас вона є. І тому Кафка для нас такий ж важний і близький письменник, як і Достоєвський. Бо, якби, один написав, якби, психотип білоруса, ось, подпольного чоловіка, яким фактично кожен з нас трошку з'являється, якби ми цього не хотіли, з цим не спрощалися. А другий описав атмосферу, якою ми живемо вже не одно десятигоддя.
Так, з Кафком ми собі прояснили ситуацію. Давайте тепер кришку про, як би тут сказати, білоруську інспірацію. Діяння вашого роману відбувається, ну, у болотно-озерним краї, і крутиться воно вакол таємніцаў і жахаў, звязаных з пераваратнямі і вурдалакамі. Зразумела, што на згадку прыходзіць тут Беларусь у фантастычных апавяданнях Яна Баршчэўскага. Той, ну, можна сказаць, архетыпны беларускі раман фэнтэзі і архетыпны вобраз Беларусі як граніцы, як краіны таямніцаў, фантастыкі і усялякага крывасмоцтва. Вам хацелася напісаць яшчэ і раман фэнтэзі пры нагодзе філазофскай прыпавесці і сацыяльнай драмы? Да речі, ви любите літературу фентезі?
Ну, ведаєте, зараз я про фентезі відповіду, спочатку про Баршчэўскага, бо Баршчэўскі ось є ще один вельми важний автор, вельми важний письменник для Білорусі, тому що якраз ось Баршчэўскі, як ніхто, змог описати потаємні страхи, ось потаємні, то есть, от то, якби, другий бок якби білоруського менталітету, характеру, який якби ось ми не бачимо, ось якраз підсвідомість білоруса, ось що там його якби ось, якби ось. І тому конечно, Баршевский, якби, для мене так само такий вельми важний орієнтир, і він так само присутній, ну, кстати, не він, а от гэта, якби, лінія, гэта ось естетика, гэта ось, якби, у Локісі, у гэтым романі так само ёсць, якби, ось гэта містика, ось гэта, якби, спроба зазірнуць у гэта, от, у падсвядомае, такое, патаемнае падсвядомае беларусы. Ось. А то тычыцца фэнтэзі, то ведаце, мне нават хутчэй цікавіць не фэнтэзі, а утопіі. Ось, сацыяльныя утопіі і ці антыутопіі, ось літаратурныя антыутопіі. Але і хутчэй я абсурваў тут якраз змадэляваць такую некую сацыяльную антыутопію у рамане, але так, каб яна была вельмі на межы з рэчаіснасцю, каб там не было там уж шмат такога некага фантастычнага, там ніякіх ні інапланетян, нічога такога, якби абсолютно, це все, якби, каб все было вельмі реалістично. Как бы, быццам бы такое могло бы здарыцца з кожным чалавекам. І ось гэта антыутопія, якая, ну, мовна кажучы, якая спрабуе змадэляваць певную схему. Ось, мені вельмі подобається такі сюжети, коли ти спробуєш збудувати певну соціальну схему. Ну, наприклад, а що було б, коли б у одному невеличкому поселку, там, згубившимся там, у лесах і болотах Білорусі, жили б перворотні. Ось. І це перворотні, яких ніхто не ведає, вони живуть побач з нами, ніхто не ведає, хто гэты людзі, ці людзі там гэты, якби, перевартні. Ось. Але час у часу яны когось з'їдаюць. Там, от. І от там раз в год взяли і з'їли, там, наприклад, там, сантехніка, там, ці, там, бригадира ЖЕСа, ці там поштальйон, ці ще нічого. І весь поселок живе у таким страху. Тобто, ось, бо, ну, яны якби ось ёсць, ніхто, хто з них, ну, це може бути твой сусед, це може бути, ну, тобто, хто завгодно, це може бути кожен з нас, я кажусь. Ось. І що було б, коли ось такі піротні от на поселку завелися, і от якби, якби ось громадство на це реагувало, якби цей поселок жив. Ну, ось така от одна модель, наприклад. Ці, наприклад, інша модель такої, такої антиутопії. Що було б, коли б, наприклад, у гэтым поселку раптом нехто вирішив зробити Майдан. Ну, от, збунтуватися супроць ось гэтого соціального ладу, гэта якби не справедливості, гэтого страху, гэтого такого от життя собачого. І що було б, коли ось от реально гэтый Майдан адбыўся ў пасёлку. Ну, тыс вот такі вот гісторыі мне проста яны цікавіць, інтрыгуюць. Ось той ж самы, напрыклад, як мой роман «Шалот». Там таксама якби такая немножко блізка да рэчаіснасці антыутопія, калі адзін мастак вырашыў надзець на галаву казірскі шалом і ў ім жыць, ніколі не здымаць. От што было б, калі вот нехта бы саму справу вырашыў гэты шалом адзець і ўсё жыццё якби ў ім хадзіць, не здымаючы. Ну, ось. Але тут якраз так атрымалася з Локісавым, як не дзіўна, што гэтая антыутопія, бо роман я пачаў пісаць у 15-м годзе, а ў 20-м яна абсалютна фактычна адзін в адзін спраўдзілася. То есть, то, што мы зараз бачым, адбываецца на Беларусі, фактычна гэта тая антыутопія ось гэтага, якби, маленького поселка белорусского, якая стала реальностью. То есть, это, конечно, метафора. Я скажу, это вельми метафорично, это такая, как бы, худшая такая притчевая, может быть, история. То есть, але тем не меньше, эта модель абсолютно оказалась слушной. То есть, что если бы это вот отбылось, то вот оно было бы так и так. И вот то же самое бачим сегодня у Беларуси. Правда, конечно, у меня романе это больше подаецца менавіта от у эстэтыцы абсурда, кафкі, вось такой, як бы, ось такой от некай атмасферы, ось. А ясна, з некім там з іроніяй, з сарказмам, а рэчаіснасць у Беларусі зараз, яна, конечно, зашмат больш трагічная. То есть, это, як бы, в принципе, кафка, які стаў реальностью і, прийшов у жыццё, воплотився, але нашмат больш такой трагічнай, драматычнай формі.
Так, я думаю, ми поговорили про Кафку, про Баршевського, про Переворотнього і про те, що, скажімо, ваш роман має якби прикмети антиутопії, яка уособилася якраз год тому у беларускай рэчаіснасці, паколькі вы перайшлі да гладка да цяперашняга часу, дык я хацеў бы вам задаць пытанне, звязанае з ім. Беларускія аўтары, з якімі мне, ведаеце, даводзілася гаварыць раней, наогул лічаць, што пасля прэзідэнцкай кампаніі 2020 году і тэрору, як яе наступства, немагчыма ў беларускай літаратуры пісаць так, як пісалі раней. То бок, нібыта, цяперашняя беларуская літаратура павінна некім чынам памяняцца. Вы таксама так адчуваеце?
Так, так, гэта абсалютна слушна. Ну, гэта можна як параўнаць, скажам так, вот была літаратура даваеннага перыяду і пасляваеннага. То есть, скажам так, было мірнае жыццё, людзі там будавалі планы, пісьменнікі нешта пісалі, і раптам вайна. І вы разумееце, што як бы то есть то, што вы як бы пісалі ў даваенным жыцці, зараз просто ну ніякае, ну як бы не актуальнае, ну не цікавае, ніхто не будзе чытаць, бо ну просто бо адбываецца такая вялікая драма, вялікая трагедыя і просто немагчыма. Вось это як бы не писать, то есть жить, писать, робить выгляд, что как бы войны нема, а яна есть. Уже просто, ну, это не максимум. Тому, конечно, на жаль, это правда, это есть. Я нечто подобное уже, правда, пережил в 14-м годе, когда началась война в Украине, бо я так само там, как бы, у меня был такой период такой паузы литературной, я ничего не мог писать, бо были некие певные планы, и навод нечто я там уже и починал, а тут пачалося такая перабудова свету, такая его перафарматаванне, вось калі пачалася там Крым, Донбас, вайна ў Украіне, такая пагроза для Беларусі, всё як бы так пачало ўвогуле як бы радыкальна свець змяняць, што я зразумеў, што все мои тыя планы уже просто не актуальны, яны не цікавы, то есть гэты сюжэт трэба выкінуць на сметнік, бо ну що, зараз трэба ж нешта пісаць інше. Зараз гэта паўтараецца, але можа як бы, ну, для беларусаў, так, канешне, канешне, то есть, уже вайна, як кажуць, прыйшла ўжо ў наш дом. І той свет, які быў мірны жыццё, што год назад мы ўжо як бы ў него не можам вярнуцца. Ну, прынамсі, на пэўны перыяд. Канешне, вайна рана ці позна заканчваецца, і ўсё роўна як бы то есть вяртанне да мірнага жыцця і да як бы мірнай літаратуры ён непазбежны, але колькі это працягнецца, ну, ведаеце, гэта ўжо іншае пытанне.
Так, на заканчэнне, я думаю, задаць вам крышку больш асабістае пытанне. Як вы трываеце гэты перыяд пандэміі і локдауну? Ну, некаторыя кажуць, што ў Беларусі час цяпер спыніўся і праз пандэмічны локдаун, і праз палітычны. У вас ёсць рэцэпт, як жыць? Не допускаючи депрессии до себе, ну и не изолюючись от цалком от вонкового света.
Ну, как раз с пандемией тут для меня простей, бо я живу не в городе, на хуторе, как бы тут погрозы в этом сенсе минимальные, и тут за что-то есть чем заняться, бо ведаете, тут, если маешь господарку, то за что-то треба нечто будовать, нечто ремонтовать, нечто робить, и это как раз ротует от пандемии. А вот что тишется ситуацией як бы палітычнай Україні, то, конечно, ну, ведаеце, я ніколі беларуская культура за апошні 10 год не была ў такой ситуации. Она была ніколі не была настолькі кепской ситуации, якую мы маем зараз. Бо я ж, ну, в принципе, як автор, як мастак, як там редактор свой час там часопіс «Партизан», я ж добра ну, заўсёды назіраў над працэсамі, якія адбываюцца як бы ў культуры генеральна, там не тыка ў мастацтве ці ў літаратуры. Ось, я памятаю 90-е годы, калі ўжо як бы гэткі закручвалі рэжым, як бы так рэальна сціскаў прастору свабоднай культуры. Там, але яшчэ заставаліся некія з тых спачатку 90-х некія там інстытуцыі, некія там галерэі, некія там нешта некае жыццё заставалася, але яно паступова як бы заціскалася ў такое ўсё меншае і меншае гета. І на пачатку нулявых ўжо в прынцыпе поле для свабоднай культуры, для беларускай культуры незалежнай, яно было фактычна ўжо вычищено, то есть инфраструктурное, скажем так, поле. То есть Минск был городом без галереи. То есть я вот, засюда, как бы, казав, что это просто феномен, это дивный феномен в Европе, был мегаполис, двухмиллионный, столица, и не имея ни одной галереи. И такое было, это был початок нулевых. То же самое было во всех сферах, то есть как бы забить презентацию, книжки, часописа, просто было не было места, было немакшимо где, бо я памятаю, что там опошние некоторые маленькие библиотеки, мы ходили там презентоваться в библиотеках у городских, и потом яны уже им забронили, яны уже перестали пускать, и просто это была такая вычищенная как бы поле, пустота, то есть как бы. Зараз мы маем абсолютно подобную ситуацию, только горшую. Нашмат горшую, потому что тогда, в конце 90-х и у 2000-х, все-таки был один чинник, который нам вельми помогал. Была солидарность белорусской культуры, незалежной и медиев. И когда нечто отбывалось, нехай у полуподпольных умовах, там и пришло 5 глядачов, про это писали газеты и аудитория помножалась там в десятки, сотни разов, может, в тысячи. И эта вот подея, которая была незаважной, она робилась публичной. Зараз мы этого не маем, бо белорусская культура незалежная и медиа, они просто живут у разных параллельных светах, и они никак не сутыкаются. Это, как бы, конечно, вина не культуры, ясно, это худший попрок до медиа. Вот, бо это их, как бы, мусит быть все-таки миссия отрывливать культуру. Ну, я на этого не бачу, не разумею. Ладно, хер с ним. Такий приклад, який отбывся, например, осенью этого года, когда зачинили галерею У. Как бы мы на ее не ставились, это было вельми важное, это была вельми истотная установа, якая была локомотивом, шмат годов она тягнула вельми серьезный процесс. И когда она зачинилась, про это никто не написал. При том, что она зачинилась не просто так, сама по себе, ее репрессовали. То есть ее зачинила, как бы, зачинили влады, это была одна из, как бы, ахвяр уладов, але вельми истотная пляцовка, и только два материала там было, на куку и на 3-4 мак. Все, то есть, как бы, все низшие просто проигнорировали. То есть это вот вельми характерный показник того, насколько, как бы, вот этой солидарности белорусской незалежной культуры и медиа, как бы, просто не иснует. И тому у этой ситуации, когда зараз мы снова будем жить в том же культуре, основать в том же пополе, что и в початку нулевых, когда зачищены все пляцовки, их просто нема. То есть то, что еще засталось, это будет зачинено в ближайшей там, перспективе, хоть за все. Бо влада просто хочет знищить любую параллельную, как бы, свет. Параллельной Беларуси не повинна быть. Она просто зараз вельми этого боится. Тому галереи, там некие там, то есть все те места, где могла, как бы, основать эта свободная культура, их просто уже нема, и коли не что осталось, и этого не будет. Вот. И тут вельми важно, как бы эта солидарность была, вот, медиев и культуры. Зараз мы будем вертаться до ситуации, ну, фактично, полуподпольного основания. То есть некие квартирники, некие выставы, некие презентации там на приватных квартирах, и тут вельми важно, как бы это глядачами и совдельниками было там не 10 человек, которые придут, а про информационную подтримку, она, как бы, аудитория росла у сотни, там, у тысячи разов. Вот что важно. Вот. И, але целком, конечно, ситуация абсолютно ну, такая, то есть просто реально вот мы такой ситуации с культурой еще николи не сновало. Вот так вот, вот такой вот ситуации. То есть мы просто реально еще не маем досвида. Я навод не могу сказать, то есть как это будет функционировать, бо нам зараз про это треба думать, как вот это нам выбудовать новую модель, то есть как это будет далее отбываться, бо фактично зараз, как бы, где такая зачистка полное поле, и то есть, по идее, как бы, нас просто не повинно быть, никакой активности. Як у этой ситуации? Ну, не ведаю. Давайте думать все разом, ось. Тут один есть, конечно, оптимистичный момент, коли поравновать с теми же нулевыми, бо тогда, в початку нулевых, было такое отшивание, что это все вельми надолго. А зараз как раз такого отшивания уже нема. То есть это будет, конечно, тяжко, але есть уже некая перспектива, есть, скажем так, светло в конце туннеля все-таки бачно. То есть оно уже так нигде там не мергает. Так что, как бы, это один, что, как бы, вот, дает оптимизм, что все-таки тут, как бы, это, как бы, худко, как бы, изменится.
Давайте на этой оптимистичной ноте и закончим. Я дякую всім за терпливість і за увагу. Нагадаю, у відеоатері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум з вами були Ян Максимюк з Праги і Артур Клінов з одного місця фантастичної Білорусі. Залишайтеся здоровими і зі свободою. Дякую за розмову, Артур.
Дякую. Дякую за розмову, за запрошення, за увагу. І дякую глядачам, слухачам. Дякую, Ліки.